я могу это... Могу закрыть это? Или... Здравствуйте, меня зовут Григорий, я алкоголик. Я очень рад, что вы все здесь собрались, потому что без вас я бы не мог оставаться трезвым. Стандартный формат ЭЭ-евский, извините, кстати, сразу говорю, что я буду скакать с одного на другой, немножко нервничаю уже, хотя бы потому, что не привык я вести все эти вещи по-русски. Я проходил программу и, в общем-то, провожу большую часть своего времени в Штатах. Значит, ну и, соответственно, буду путаться так немножко, так что уж простите, Христа ради. Обычный стандартный формат – это я расскажу вам немножко о том, как это было, о том, что произошло и что мы имеем сейчас. Я буду периодически лазить в свою шпаргалку, которая на английском мне бы не понадобилась. Это кое-что из книги «Эй» на русском языке. Так, родился я в 1962 году в городе тогда еще Ленинграде. Рос я в благополучной семье. Выпивать начал, ну, как там, что там, 12-13, наверное. Тогда еще вроде бы никакой проблемы не намечалось. Я много позже понял, что уже тогда я демонстрировал какие-то алкоголические тенденции, но это пришло, опять же, много позже. Семья поднялась, и в конце 79-го года мы уехали из тогда еще Советского Союза. Мы попали в Штаты, и очень быстро попали в город Индианаполис, штат Индиана, если ткнуть в середину Америки, ну, почти что в середине Америки. Практически сразу с момента похода в школу и до момента окончания университета алкоголь и наркотики были неотъемлемой частью моей жизни. Это было, так сказать, стандартом, ежедневным. Но в тот момент проблемы на горизонте еще не намечалось, и все как бы шло у нас хорошо. Закончив университет, приготовившись пойти в корпоративный мир, я вдруг узнал, вау, что, оказывается, проверяют на наркотики. Ну, пришлось бросить наркотики. Наркотики бросил, ну, а нужна же замена наркотикам. И вот тут вот алкоголь, который раньше был всего лишь частью коктейля, стал основным ингредиентом. И понеслось. Это очень быстро переросло в ежевечернее. С ежевечернего это переросло ежевечернее плюс все выходные. Ну и постепенно это выросло в употребление 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я много лет был функционирующим алкоголиком. То есть я по-прежнему мог что-то делать. И результаты, поскольку они были, в общем-то, как бы на какое-то время отодвигали людей с их претензиями ко мне. А претензии были. Претензии были у моих друзей, претензии были у моей семьи, потому что я все время был на газу. Я прятал алкоголь, как это обычно делают большинство алкоголиков. У меня везде были заначки. Я позволял себе, например, такого рода вещи, как прийти на работу с бутылкой воды, в которой, как вы понимаете, была не вода, поставить эту бутылку в наглую прямо на стол и отхлебывать из нее, пока я разговариваю со своим шефом. Я тот человек, который мог поехать забрать своего ребенка от нянечки и по дороге домой, хотя и дома у меня припрятано, и в машине у меня припрятано, я заскакивал в один из моих любимых баров, закрывал своего сына, которому 1.5-2 года, в машине, бежал в бар и там опрокидывал несколько штук подряд, потом выбегал обратно, как бы все вроде бы нормально. Но в конечном итоге всему этому приходит конец. И я должен сразу, кстати, сказать, что в течение длительного времени алкоголь, я бы так сказал, работал для меня. Я получал от него удовольствие, хорошие вещи происходили в моей жизни. Но колесо рулетки постепенно стало меняться. Я уж не знаю, кто заботится об этом, может быть дьявол, может быть Бог, но все чаще и чаще неприятности стали появляться передо мной. А так как неприятности появляются, что делает алкоголик? Ну как? Ну вот, если я выпью сегодня, то завтра неприятностей не будет. И вот таким вот образом я из состояния функционирующего алкоголика, сам того не заметив, превратился в нефункционирующего алкоголика. На тот момент, когда это пришло, алкоголь стал абсолютно во главе угла, и начались вот то, что называется «я потерял все». Хотя, если технически говорить, я ничего не потерял. Я точно знаю, где это находится. Я знаю, кому я все это отдал. Я могу вот указать пальцем на все бары, в которых я был, на все ликерки, в которых я покупал питье. Кстати, о ликерках, в которых я покупал питье. Так как пил я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а рядышком у меня был такой бермудский треугольник, это три ликерки около дома, в которых я всегда затоваривался, а затоваривался я ежедневно, то я менял ликерки, чтобы продавцы чего не подумали. Меня не волновало, что все остальные вокруг обо мне думают, но вот продавцы меня очень беспокоили. И вот в декабре 2000 года, когда все неприятности стали вот так вот постепенно громоздиться, когда на работе на меня стали закручивать гайки, когда дома напряженки, в один прекрасный день я проснулся, и меня обуял ужас. Я вдруг понял, что сам я остановиться уже не способен. И я пошел и попросил помощи. Но, видимо, я еще был не готов. Потому что, несмотря на то, что я прошел клинику, и это было моим первым знакомством с AA, мне очень понравилось у вас. Люди хорошие, добрые, кофе наливают, теплые слова говорят. Но больше всего мне понравилось, что буквально на второй день в клинике я почувствовал себя как абсолютно нормальный человек. А это же здорово, потому что если что-то случится, я всегда могу сюда вернуться. И так я поступил еще 9 раз. С 2000 по июнь 2004 года. Я был в 7 госпиталях и в 3 психушках. За этот же срок я умудрился отсидеть 1.5 года в тюрьме. В Америке дают 3, сидишь половину от этого, день идет за 2. Но я пил и в тюрьме. В тюрьме самогон гонит. Так вот. И вот в 2004 году, выходя из своей последней клиники, последний день, я вдруг однозначно понял, что вот сейчас я выйду из этих дверей, и я пойду пить дальше. И я испугался, и так мне было жалко меня, и так мне было это обидно, и заплакал я, и сидел я на кровати, и плакал я, что-то сполз я на пол, и попросил я Бога, вот так, знаете, как в последней такой безнадёге, что, ну, Господи, ну, помоги. И вот странная вещь, на самом-то деле он мне помог, я понял это только постфактум, а помог он мне тем, что он забрал у меня, во-первых, желание пить. Я все равно, правда, пошел пить, я сразу говорю. А во-вторых, произошло следующее. Я пошел, и на последние деньги, которые у меня были, я принял гениальное решение. Я был спецом по гениальным решениям. Я принял гениальное решение покончить жизнь самоубийством. Хочу вам сразу сказать, что так как я был, в общем-то, я был к тому моменту уже запуган, как мышка, то, разумеется, самому на себя руки наложить это даже как-то и не фигурировало. Я решил просто, что я запью себя в усмерть. И вот я снял мотельчик, перешел через дорогу, затоварился как следует водочкой, и тащу я все это обратно к себе в отель. Притащил и начал квасить. И вот я приходил в себя на какие-то там короткие моменты. Снова я пью, снова это самое. И вот где-то, наверное, спустя дня полтора стук в дверь. Открываю дверь, удивленно. Передо мной стоит один из моих знакомых ЭЭФцев. Я только позже узнал, что когда я переходил дорогу и нес обратно тару, мимо проезжал кто-то из заевских ребят, заметил меня, приехал в клуб и рассказал там людям. И люди собрались до кучки и порешили, что за Гришу, похоже, надо взяться, потому что этот сам не справится-то точно. Да и Бог, похоже, смилостился, он просто посмотрел, говорит, да, говорит, с этим козлом, конечно, тяжело. Потому что я сумасшедший, я только позже это понял. И вот меня, Стив звали этого человека, он вылил все, что у меня было, взял меня, посадил к себе в машину, я там только сидел, сопел, он привез меня в клуб. Привел меня, посадил перед человеком, который является на сегодняшний день моим спонсором, у которого 35 лет трезвости, очень известный в айвейских кругах личность, он спикер, причем такого крупного плана. И этот человек стал объяснять мне вещи. Объяснял он их мне, прям скажем, не мягко. Но в этот раз что-то случилось, я не знаю что. И до меня вдруг стало доходить, что самое обидное, если это можно вообще назвать обидным, что все то, что он мне говорил, так или иначе, за последние эти 4 с лишним года уже говорилось мне. Я просто не слушал. Ведь я вошел вот в эти комнаты, и люди, эйвцы, подошли ко мне и сказали, вот, на, вот это и мы, это все, что тебе нужно. Так как ты уже здесь, теперь тебе не хватает только вот этого. На, возьми. Ну, а я, разумеется, поскольку решение-то принимаю я. Я, конечно, понимаю, ребята, что это работает. У меня нет сомнений. Но знаете что? Я уверен, что я еще могу поискать вот там. А потом я еще, ну, вот там я гляну. Ну, не надо, парень. Люди ходили, узнавали. Ничего другого нет. Вот. Не, ну я верю вам, и вот это я. А почему я такой? Да потому что я алкоголик. А что это значит? А это значит, что у меня между ушами заседает комитет. И в этом комитете по поводу каждой ситуации в моей жизни комитет выносит решение. Половина людей всегда проголосует за, половина всегда проголосует против. И всегда последний голос достанется мне. И я практически всегда проголосую не в ту сторону. Вот что это значит. И меня посадил перед собой мой спонсор и сказал мне, значит так, у тебя осталось только либо идти этим путем, либо идти умирать. Он говорит, ну проблема-то твоя. Он говорит, умереть хочешь, да? Думаю, как это, откуда он знает? Выяснилось-то потом, что многие это знают. Эй. Он говорит, умереть хочешь? Он говорит, умрешь. Но я тебе обещаю одно. Умирать ты будешь долго. И если ты думаешь, что ты сейчас в аду, то ты даже не знаешь, что такое ад. Потому что прежде чем забрать твое тело, эта болезнь заберет душу твою. И вот тогда ты узнаешь, что такое настоящий ад. И вы знаете что? Я вдруг испугался. А он потом мне объяснил, что если я испугался, то это хорошо. Он объяснил мне, что моя болезнь будет продолжать нашептывать мне, что у меня нет болезней. Он донес до меня, что алкоголизм, как болезнь, во всей своей махровой вообще яве, высвечиваться начинает только там, где заканчивается бутылка. Потому что пока я пью, я всего лишь пьянь. А вот когда кончается бутылка, вот тут и выявляется моя разница, разница между мной и нормальными людьми. Он также донес до меня странную вещь, что если я не буду пить, то я не напьюсь. Я даже не знал. Он донес до меня массу вот таких вот простых вроде бы вещей. Вот сидим мы с ним беседуем, и речь зашла о 164 страницах рабочего текста, что является большой книгой. Он говорит, что я слышал неоднократно, как ты цитируешь. Я говорю, да, наизусть знаю. Он говорит, значит, читал много раз. Да, читал много раз. Он говорит, ну а скажи ты мне такую вещь. Вот для чего эта книга вообще? Зачем она? чтобы меня от алкоголизма вылечить. Там и других тоже. Нет. Как так нет? Открывает кто у меня носом. Единственное, для чего эта книга существует, это чтобы помочь мне, алкоголику, найти Бога. И если я проследую всем инструкциям этой книги, я его найду. Это гарантия. А когда я найду его, он для меня разрешит все остальные мои проблемы. Ну я ж ходил, я же это самое. Вот у меня даже был период там, когда вот я... Это все... Но я ж ходил, я же это... Я старался, вот у меня было там, вот помнишь, говорят, 90 в 90. Вот я даже один раз умудрился, больше 120 в 90. А он тут спокойно мне говорит, а ты знаешь, собрание тебя не удержит трезвым. Вот все твои знания... О том, что ты болен, не удержит тебя трезвым. И книга и об этом пишет. Книга однозначно указывает нам на то, что знание самих себя дает нам ничего. Ты не мыслишь правильно, сказал он мне. Он говорит, но у тебя, говорит, это запрогрессировало уже даже за эту черту. Я говорю, что значит? Ну тут мне, в принципе, понравилось, потому что я-то люблю себя уникальным чувствовать. Он говорит, а я тебе объясню, что это такое. Обычно программа работает следующим образом. Когда ты проходишь все шаги, как это предписывается по программе, то ты сумеешь перестроить свой вот этот вот сумасшедший ум на то, чтобы он мыслил правильно, что в результате даст тебе правильную последовательность поступков. Он говорит, с тобой эта коронация отменяется. Ты уже никогда не сможешь мыслить правильно, потому что ты сумасшедший. Он говорит, свыкни с этой мыслью, но есть хорошая надежда. И надежда заключается вот в чем. Если мы долгое время вот выстроим тебя таким образом, что ты будешь делать правильные вещи, то спустя какое-то время ты, скорее всего, научишься мыслить хоть немножко правильно. Я вам скажу, что на сегодняшний день он меня радует, потому что он говорит, что вроде какая-то там зыбкая надежда затеплилась. А еще было до меня донесено следующее. Вот эти 4 с лишним года, что мыкался я, и никак я не мог вот понять, что же это такое, почему это так. Все сводится к тому, что я, будучи алкоголиком, не имею ни малейшего представления о том, что такое сдаваться. Эта программа однозначно указывает всем нам, что для того, чтобы победить, мы должны сдаться. Как это так? Вот мне, например, это непонятно. Наоборот, ты должен вроде бы драться, а нет. И это мне объяснил человек, который тоже очень известен. Он близкий друг моего спонсора. Очень известная личность. Приезжал сюда, делал здесь в Киеве семинар. Зовут его Боб Дэрролл. Он объяснил это мне очень своеобразным примером. Я был буквально, может быть, день-два трезвый, и меня потащили на семинар. Я провел 3 дня на семинаре, вот в таком вот совершеннейшем тумане. И Боб завел со мной эту беседу. И когда он завел со мной эту беседу, он сказал, сейчас. Он говорит, ты сдаваться не умеешь. Я говорю, ну как так? Ну что, что значит я не умею сдаваться? Вот я же все потерял, я же все это самое. Мне объяснили, что оказывается... Может быть, я потерял все в финансовом плане, там, в том или в другом. Я не потерял самонадеянность. Я по-прежнему, вне всего, продолжал полагаться на себя. А тут меня вдруг поворачивают и говорят, вот ты все это время продолжал полагаться на себя. А теперь давай посмотрим, куда самые лучшие твои идеи, самые блистательные твои мысли привели тебя. Глянь на результат. Опа, действительно, похоже, что я очень фиговый менеджер. Правильно, сынок, сказали мне. А теперь сделай доброе дело, вот как просит тебя вот эта программа. Отойди, пожалуйста, от своей жизни. Не трогай ее больше руками своими. Запомни, что два самых опасных слова из твоего рта. Я думаю. Ничего более опасного изо рта такого алкоголика, как ты, просто вылететь не может. Говорит, забудь. Он, перестань полагаться на себя. Ты видишь, куда вот это привело тебя? Вижу, действительно. И вот все эти вещи вдруг как-то стали оседать, стали в голове моей, вот как вот отпечатал их кто-то. И вот что показал мне Баб. Он подошел, у него лаптап стоял, этот ноутбук, на другом столе. Он что-то там поковырялся и говорит, иди сюда, я подхожу. Он поворачивает его ко мне, а там картинка какого-то ночного города в огнях, такой шикарный, стильный, потрясающий, действительно потрясающий. И фотка сделана так вкусно. Что это? Это Хиросима. Ну и что? Он кликает, перемещается другая фотка. Вот та, от 45-го года. Он говорит мне, когда в 45-м Америка сбросила две бомбы, одну на Хиросиму, другую на Нагасаки, война закончилась. Япония проиграла эту войну. Япония, в которой по старейшим, древнейшим традициям сдаваться вообще не было принято. Нет такой концепции у самураев. Император Хирохито вынужден был прийти к самому тяжелому решению не только в его жизни, но и в жизни нации. Надо сдаться. И пришли они к столу и сказали, мы сдаемся. Но этого было недостаточно. Им сказали, ага, раз вы сдаетесь, будьте любезны, предоставьте нам, пожалуйста, полный списочек всего, что у вас осталось из оружия. От последнего задрипанного ножа до последней пули. Все абсолютно. И они сказали, хорошо. Они пошли и сделали такой список. И они принесли его. Американцы посмотрели и сказали, так, а теперь мы пойдем и проверим. Вот огласите его. Огласили. Теперь пойдем проверим. Проверили, действительно все так. А теперь будьте добры, сдайте, пожалуйста, все, что на этом списке. И сдали они. Вы знаете, странная вещь произошла. Помощь покатилась туда, со всех сторон, включая из Америки. Вы можете посмотреть, что Япония представляет из себя на сегодняшний день. И вот когда Баб донес это до меня, я что-то вдруг... Вот тут я понял. Он говорит, ты, говорит, каждый раз приходил, говорит, в одной руке у тебя белый флаг, а в другой руке у тебя, говорит, вот авоська, говорит, с твоим оружием. А твое оружие что это? Это твои бывшие идеи, твои бывшие концепции того, как правильно. Он говорит, ну ты результат-то тебе виден самому. И действительно. А потом мой спонсор взялся за меня, вот так, на полном серьезе, и он сказал, мы будем работать вот по этой книге. В этой книге есть ответы на абсолютно все твои жизненные вопросы. Нет ни одного, на котором в ней нет ответа. Он говорит, но ты должен в первую очередь научиться читать ее. То, что ты не умеешь читать ее, ты уже доказал, хотя бы потому, что ты не знаешь, для чего она. А мне было так удивительно, я литературой занимаюсь, в конце концов, я могу достаточно сложный текст осилить. Как-то я не понимаю. И вот тогда мы стали с ним прорабатывать эту книгу слово в слово. И вы знаете, он мне показал такую кучу вещей, которых я, в общем-то, даже и не видел. А я ведь читал их 1000 раз. И он говорит, и что мы будем делать? Мы будем абсолютно четко следовать инструкциям этой книги. Вот в книге написано «читайте», мы будем читать. В книге написано «молитесь», мы будем молиться. В книге написано «пишите», мы будем писать. И молимся мы всегда на коленях. Беседовать с Богом в течение дня ты можешь энное количество раз и как хочешь, но имей уважение к Нему. Это не подхалимаш, это не это самое, это не что иное, как просто уважение. Привыкни. Я говорю, ну ты знаешь, вот у меня бывает, там утром скачу с постели, там то, все, 5-10, я могу подзабыть. Он говорит, а я тебе, говорит, научу. Все очень просто. Ночью, говорит, ложишься спать, да. Тапочки, говорит, снял, под кровать их задвинь. Вот когда, говорит, задвигаешь, сразу вспомнишь, что на колени надо встать. А утром, говорит, когда вставать будешь, тапочки-то под кроватью достать надо. Действительно, я вам скажу, со мной работает. Я могу говорить только о том, что работает со мной. А я был полной безнадегой по всем понятиям. Я был тот, кто, кого книга вроде бы даже определяет как человек, который концептуально не может быть честным с самим собой. Мне, например, казалось всю мою жизнь, что я был человеком честным. Но я действительно никогда ни у кого вот из сумки ничего не украл. А выяснилось, что совсем дело-то обстоит не так. Что я много чего украл. Я, например, украл у всех тех, кто дали мне работу, а я приходил туда, понимаешь, на бровях, нифига не делал, и мне платили деньги за это. То есть я честно не отрабатывал то, за что мне платили. Я воровал у этих людей. Интересно. Мне так не казалось. Потом стал вспоминать, и вдруг выяснилось, что как только я напивался, а так как напивался я долго, много лет и все время, то фактически ничего, кроме лжи, из моего рта не вырывалось. В общем, я часто даже думаю, а зачем я вот это сказал? Ну уже все, а бог ты с ним. И вот это я. Моя болезнь не хочет, чтобы я становился лучше. Ей нравится то, каким я являюсь. Но ей хочется меня оттолкнуть еще дальше. И это как медленный, это не прыжок с обрыва. Те, кто могут умереть в одночасье, да, такие и есть. Да, такое случается. Но они единицы по сравнению с теми, кто будут долго-долго-долго катиться по этой наклонной плоскости. Но Бог не забрал меня. И как мне было пояснено, у него для меня, оказывается, есть другие планы. Я вам больше скажу. Мне потом уже было объяснено, что вот все вы, сидящие здесь, как и я, он вне того, мы пришли сюда, знаете, я никого не знаю, вообще никого, кто пришел в эти комнаты, потому что у него все обстоит вот так. Ну не знаю я никого, кто пришел сюда, потому что он только что выиграл там 10 миллионов, у него там Феррари везде запаркованы, на Багамы ему ехать не хочется, схожу-ка я в ЭЭЙ. Люди приходят сюда, потому что, в общем-то, фигово уже стало. Никто сюда не... Это самое популярное... непопулярное общество. Потому что ни один человек не хочет попасть сюда. Но общество продолжает расти. Интересно. Он дал всем нам одну совершенно уникальную способность. Но кроме того, что все вы, сидящие здесь, кто таковыми являются алкоголики, вы меня знаете очень хорошо, потому что вы знаете себя. Я точно такой же, как вы. Я с этой точки зрения абсолютно ничем не уникален. А я был болен этой звездной болезнью уникальности. Мне всегда казалось, что ну просто вот меня не понимают. Оказалось, что не совсем так. В этих комнатах меня понимают почему-то очень хорошо. Так вот, талант, который он вам дал, вы единственные, и я единственный, кто может помочь таким, как мы. Единственные. Ни один врач не способен это сделать. Ни один ученый не способен это сделать. Это алкоголику может помочь только другой алкоголик. И вот здесь мы приходим к тому, что я сразу хотел затронуть. Программа на самом деле, если ее свести, потому что вот когда мой спонсор объяснял мне, проводил меня по шагам, проходили мы с ним по книге, делали все, что от нас требовалось, он часто говорил, слушай, мне придется упрощать это для тебя, потому что я же такой, я же все, что хочешь, закручу. Он говорит, вот, например, шаг первый, самый главный шаг из всех. Я говорю, почему самый главный? Он говорит, потому что это единственный из всех шагов, который должен быть сделан 100% и каждый день. А почему? Потому что ты обязан иметь абсолютно равнодушное отношение к тому, кем ты являешься. Что это значит? А значит, это вот что. Это значит принять. Не понять, не подтвердить, а принять тот факт, что я алкоголик. Это значит, что это не хорошо и это не плохо. Это просто есть. Я не встаю утром, не смотрю на себя в зеркало и не начинаю плакаться по поводу того, что я не родился женщиной. И я из-за этого не иду, не начинаю квасить. Такое же мое отношение к алкоголизму. Это полное равнодушие. Но у тебя есть проблема. Вот определение твоей проблемы. Шаг первый. Шаг второй. Определение решения этой проблемы. Ибо, если бы решения не было, все бы мы уже были там. И шаг третий – это твое согласие выполнять всю остальную работу. С шагом третьим мы возились не так уж и долго. Он хорошо это, в общем-то, для меня разложил. Это известная мулька, как я потом узнал, в ЭЭ. Ну, понимаешь, вот что значит я припоручу свою, значит, жизнь Богу? Ну как это? Вот что я? Вот скажу, давай, Бог, теперь ты занимайся моей жизнью, а я вот на диване посижу, чипсы погрызу, телек посмотрю. Нет. Ну и потом, ну как вот, что значит я припоручил? А он говорит, а я тебе объясню. В твоем конкретном случае тебе не надо париться. Я говорю, ну вот Бог, он там, а я здесь. Он говорит, нет. Ну, во-первых, с Богом, с концепцией мы разберемся. Но сейчас для простоты душевной дело обстоит следующим образом. Тебе надо знать только две вещи про Бога. Первое, что он есть. И второе, что это не ты. И вы знаете что? Я тогда тоже засмеялся, а потом, уже много позже, я понял, насколько это здорово. Вы знаете, у меня как вот гора с плеч. Потому что я больше не являюсь главным администратором этой вселенной. Я никого больше не пытаюсь выстраивать. Я никем больше не пытаюсь манипулировать. Никого не пытаюсь заставить что-то делать. Это не мое задание. Мое задание, таким, каким оно расписано в книге, выглядит достаточно просто. Я должен делать всего три вещи. Я должен припоручить себя ему, быть трезвым, а быть трезвым в данном конкретном случае означает делать то, что требует эта книга, расчистить свою сторону улицы. Не вашу, а я всегда любил во всех ткнуть, а свою. Расчистить ее и помогать таким, как я. Это все, что требуется от меня. Обо всем остальном он позаботится. Трудно принять. Я в тот момент, моему спонсору это так надоело, он говорит, знаешь что, говорит, ты ведь заманал, конкретно, говорит, вот припоручи свою волю стулу. Ну, выиграл я этот аргумент, да, я говорю, хорошо, я припоручаю свою волю стулу, и что? Он говорит, ну, слава Богу, твоя жизнь больше не в руках идиота. Все. Он говорит, ты отдаешь себе отчет, что ты всю жизнь ты думал, что лучше тебя нет вообще. Ты же это самое, ты вот к себе ведь проникся, себя жалко было и так далее. Да, действительно, было такое дело. Вот откуда он знает это? Знает он это, потому что он такой же, как я. Он говорит, а ты никогда не думал, что ты твой самый злейший враг? Ты, говорит, мне скажи такую вещь, вот ты упаивался сам собой, да? А если бы ты встретил человека, который в течение длительного времени, методично, пытается тебя убить, ты бы с ним корефанил? Нет, ты чего? А что ты делал с собой? Ого, а ведь действительно, я именно этим и занимался. Кошмар какой-то. Так мне себя бояться надо. Вот именно. Ну, а с Богом, история с Богом я, в принципе, рассказывал. Вот в истории с Богом здесь у вас есть такая ссылочка. И здесь в книге много о Боге. В книге много также вот таких вот маленьких слов о том, что обратите внимание, или мы должны помнить. Вот это те самые инструкции, которым я вынужден был быть научен. Здесь обратите внимание, что это значит? Обратите внимание, это значит запомните, потому что вы, скорее всего, с этим встретитесь снова. Ага. Вот, например, такая есть тут одна вещь. На самом деле мы обманывали самих себя, потому что в глубине души каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка есть основополагающая, в английском это фундаментальная, идея Бога. Она может ощущаться невнятно, заслоненная бедой, я бы перевел скорее как бедствием, помпезностью или преклонением перед другими вещами. Но в этой или иной форме она есть всегда. Что же это значит? А это значит, оказывается, что Бог не там, а Он внутри меня. И что я загадил этот коридор между им и мной так, Я заполнил это все собой так, что к нему не подступиться. А он джентльмен по натуре своей. Он меня толкать ни на что не будет. Он спокойно себе там стоит и говорит: если я тебе нужен, я здесь. Я тут. Пожалуйста, приходи в любой момент. Но тебе придется расчищать коридор. А я тоже, я своему спонсору сразу: а почему он не может расчистить коридоры? Спонсор посмотрел на меня так и говорит: прости, пожалуйста, а ты за кого его вообще держишь? Он тебе что, шестера? Он говорит: ведь ты всю жизнь так. Он говорит: я тоже. Я стал думать: а ведь действительно, Бог у меня был типа вот слуги такого на побегушках. Так, ну-ка, быстренько сюда, слушай, исполни-ка мне вот это вот дело. Давай. Только сейчас. Цигель, алюлю. Выясняется, что дело-то обстоит совсем не так. Что я иерархию здесь попутал. И что на самом-то деле я служу ему, а не он мне. Значит, это моя работа — расчистить этот коридор. Вот именно для этого-то мы и делаем 4-й, 5-й, 8-й, 9-й. Ага. Ну, Майк, ну слушай, ну зачем? Ну мне разве надо вот расписывать это все, вот писать о том, что я там это начудил? Он просто посмотрел на меня и говорит: пиши. Он говорит: ты копал эту яму много лет. И для того, чтобы теперь зарыть эту яму, зарывать ты ее будешь своими делами и карандашом. Поэтому пиши. А что писать? Все пиши. От и до. И засел я за эту писанину и периодически приходил к нему: ну вот, я еще, ты знаешь, я не знаю, это писать. Он говорит: я же сказал, все пиши. Потом волындался с этим делом, между прочим, хотя делал. Пока в один прекрасный день он вдруг не позвонил мне как-то поздно вечером. Он говорит: так, через 3 дня, чтобы это было готово. Все. Со мной только так и можно. Я тот, кто будет искать вот легких путей. Мне, пожалуйста, что-нибудь полегче. Сам не понимаю, что это лучшее, что у меня есть. А лучшее, что у меня есть, что это значит вообще? А я вам скажу, что это значит для меня сегодня. Для меня сегодня это значит, что в 1956 году Американская медицинская ассоциация единогласно утвердила алкоголизм, во-первых, как заболевание, а во-вторых, из категории прогрессирующее с фатальным исходом, а значит подпадающее туда же, где находятся диабет и рак, на минуточку. Это значит, что если я 10 лет не пил, а потом вдруг решил, что мне можно, и начал пить, то обстоятельства будут очень фиговые, потому что мой организм, так как это прогрессирующее, примет это таким образом, как будто я все вот эти 10 лет пил. Вот такой будет моя реакция на это дело. Воу. Что же это еще значит? А это значит, что я не имею тормозов. Поэтому для меня первая рюмка — это все. И в книге однозначно написано. Вот где мое спасение. На самом деле, все, что написано здесь, оказалось правдой. Для такого количества людей, что сомневаться в этом больше, ну, как-то даже и нерезонно. Моя защита должна быть от него. Алкоголь сильнее, чем я. Значит, он нужен мне, чтобы помочь мне с этим справиться. Он, походу, разрешает еще кучу других проблем. Сделали 4-й, сделали 5-й. 6-й, 7-й, дело дошло до 8-го, 9-го. Тут я вам честно скажу, я предполагал, что вот есть люди, перед которыми я должен пойти и извиниться. Я глубоко заблуждался. Оказывается, дело обстояло совсем не так. Фактически все, кто были на моем 4-м шаге, оказались на моем 8-м шаге. Это раз. И второе, когда я стал беседовать по этому поводу со своим спонсором, я говорю: Майк, ну вот такое дело, значит, в общем, короче, вот я позвоню там Яшке, я, в общем, так, с Яшкой фигово себя повел, я позвоню, извинюсь. Нет. Он говорит: люди, которые окружают тебя, всю свою жизнь выслушивали от тебя только извинения. Извинений хватит, они наслушались. твоя задача теперь сделать следующее. Когда он мне рассказал, вот так я работаю девятый шаг. Так это было дано мне. Ты распишешь все то, в чем ты неправильно поступил по отношению к этому человеку. Ты принесешь это мне. Мы сядем с тобой вместе. Мы пройдем по этому. Ты возьмешь вот это, и ты пойдешь, ты позвонишь, свяжешься с этим человеком. Ты приедешь к нему. Ты попросишь с ним аудиенцию, разумеется, это как само собой. И ты объяснишь ему, кто ты такой, и что тебе для того, что он может помочь тебе. Его помощь будет заключаться в двух вещах. Ты ему скажешь, я поступил неправильно по отношению к тебе вот в этом, этом, этом и вот этом. Пожалуйста, помоги мне. Первое, пожалуйста, скажи мне, что я забыл? Это первое. Что я здесь не упомянул? И второе. Скажи мне, пожалуйста, как я могу это исправить? Я вам скажу. У меня была такая ситуация. Было несколько ситуаций, которые... Почему-то мой спонсор хитрюга такая. Он всегда находит вот какими-то путями, чтобы я это... Оказывается, нет неразрешимых-то проблем. Вот у меня была такая ситуация. Когда-то давно я жил в Детройте. И я с друзьями выращивал марихуану. А мы продавали ее. И, в общем-то, бизнес у нас был поставлен довольно крупно. Мы это делали несколько лет. Ну и, разумеется, это оказалось на моем четвертом шаге. Ну, я там полагаю, ну вот я расписал, рассказал, ну и все, да? Все, закончено, что там? Ну, все, а как? О, Майк посмотрел на это дело, говорит, да, ну что ж, придется чинить. Как? Что ты хочешь, у меня полиции сдался? Он говорит, не-не-не, я тебе дам знать. Позвонил мне через пару дней. Вот хитрюга. И говорит, так, листочек бумажки, карандаш возьми. Запиши телефончик и имя. Позвонишь вот этому человеку. Он большой человек. В Америке есть такое понятие департамент исправления. Исправительный департамент назовем. Department of Corrections. Это эгида, под которую подпадают все исправительные инстанции, включая тюрьмы и так далее и тому подобное. Позвонишь вот этому человеку, расскажешь ему, что тебе нужно отработать 400 часов на город. Желательно в парках. Выращивал раньше, теперь убирать пойдешь. Полгода я отрабатывал свои 400 часов. Я их отработал. Было несколько людей, которые умерли к тому моменту, когда мне нужно было делать мой девятый. Я думал, что и в этом обойдусь. Честно говоря, предпочел, чтобы они были живы. Полагаю, что моя бы ситуация была гораздо легче. Потому что здесь мне пришлось писать длительные, объяснительные, потом ехать к этим людям на могилу и зачитывать их. Я не жалею ни о чем. Я не жалею. То, что я оказался алкоголиком, я вам скажу, это оказалось лучшее, что могло произойти с таким человеком, как я. Лучшее. Я долго искал каких-то ответов, когда узнал, что я алкоголик. Оказалось, что лучшие ответы в книге алкоголиков. И вот подумайте над такой вещью, которая была дана мне в свое время на размышление, и которая оставила во мне такой серьезный отпечаток. Вот мы говорим про болезнь, которая из той же категории, что рак и диабет. Вот если прийти в раковый корпус, и сказать людям, которые на койках умирают там, у меня есть книга. Если вы сейчас встанете, начнете делать все то, что требует эта книга, она не так уж и много-то требует, вы выздоровеете, и ваша жизнь станет в энное количество раз лучше. Но сколько бы из этих людей осталось лежать на койках? А что с алкоголиками? Приносишь. У нас есть книга. А что еще у вас есть? Ну вот, шаги. А что еще? А что, не хватит? Не, ну ничего, звучит нормально, но мне надо подумать. Мы уже знаем про алкоголик подумать. Я знаю только одно. Я созваниваюсь со своим спонсором ежедневно, до сих пор, и так будет продолжаться. Раньше я звонил ему энное количество раз в день, Я могу вам также сказать, что если бы в этой программе не нужно было бы иметь спонсора, проходить вот так сказать, делать какие-то вещи там основательно по книге, чтобы был кто-то, кто покажет это дело. А зачем? Нам тогда вот это все не нужно. Зачем? Нам вот эти собрания, мы могли бы там на дискотеку там раз в месяц собраться. А в принципе, каждый из нас почувствовал себя плохо, брал бы в руки эту книжечку, прочитал ее, он здоров, все, вперед, огонь. Но это так не работает. Наша болезнь прогрессирует. А это значит, что и мы должны прогрессировать. Если я не буду прогрессировать в своем, так сказать, в своем лечении, болезнь выиграет в конечном итоге. Потому что пока я вам здесь рассказываю байки своей жизни, она вот там вот отжимания делает на улице. И она может меня подловить где угодно. Вы все прекрасно знаете, я прекрасно знаю, что мы живем в мире, где алкоголь на каждом углу. Я вам больше скажу, неважно, в какую страну вы поедете, не имеет ни малейшего значения. Человек говорит, нет, но если бы я не жил в России, вот это алкоголические дела. Если бы я не жил в Америке, если бы у меня было достаточно денег, если бы у меня была нормальная женщина, если бы у меня было это, если бы у меня было то. По этому поводу, между прочим, в книге написана совершенно потрясающая вещь. Вот смотрите. Это, ребята, я вам говорю, то есть на меня не надо полагаться, потому что я запарю все. Давайте полагаться вот на то, что написано здесь. Вот такая вот вещичка есть. Дело не в том, чтобы оказывать или не оказывать помощь кому-то. Основной вопрос, когда и как оказывать помощь? Именно это часто определяет успех и неудачу в работе с алкоголиками. Как только мы встаем на пути оказывания услуг, алкоголики немедленно начинают полагаться на нас, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Они требуют то одного, то другого, заявляя, что не могут справиться с алкоголем, пока им не помогут наладить материальную жизнь. Чепуха. В книге не я придумал. Многие из нас на своей шкуре познали одну простую истину. Есть у тебя работа или нет ее? Есть жена или нет? Мы продолжали пить. Пока мы полагаемся в первую очередь на людей...
Это у меня, простите, пожалуйста, Христа ради, это у меня, я даже отчет не отдал, извините.
Нет. Простите, пожалуйста, пока мы полагаемся на людей, а не на Бога. Я на себя уже полагаться больше не могу, все, эта песня спета. Эта песня спета. Моя жизнь стала много лучше, потому что я больше на себя не полагаюсь. Это не значит, что у меня нет плохих дней. Это не значит, что я не злюсь. Вот эта злоба, это совершенно отдельная тема, я сейчас быстро ее коснусь, потому что это очень важно. Это просто значит, что люди, которые встали на моем пути, которых Бог поставил на моем пути, которые показали мне, как это работает и как это делается, объяснили мне, что я должен учиться ловить себя на этих вещах моментально и тут же обращаться к тому, что предлагает мне эта книга в таких случаях делать. О злобе. Злоба – это враг номер один. Это вам не фигашечки, это не просто так. Враг номер один. В книге нет ни одного слова, которое написано просто так. Она разрушает больше алкоголиков, чем что-либо другое. Она является причиной всех видов духовных недугов. Ибо мы были больны не только психически, но и физически, но и духовно. А знаете, почему мы были больны духовно? Духовно мы были больны. Это очень легко доказать. Это тоже вот Боб Дерл мне доказал в свое время. Он говорит, вот ты помнишь, когда ты бросил пить, и спустя какое-то время, ничего не делая по программе, ты стал себя чувствовать вот неуютно, да, фигово тебе. Когда ты не пьешь, тебе фигово. И чувство это злое, и нарастает оно. Ты вот как вот та собачонка, если смотреть за ней, она по комнате ходит, да, она здесь на секунду пристроилась, но не комфортабельной, пристала, тут же пошла, вот тут покрутилась, здесь уже готова вроде лечь. Нет, не то. И вот так вот она ходит, 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 места своего найти не может. Вот это я. Я такая собачонка, когда я не пью. И если меня взять вот в этой вот, вот в таком моем физическом состоянии, в таком состоянии, и подключить меня ко всем медицинским датчикам на этой земле. Вы знаете что? Они все покажут, что я абсолютно здоров. А я-то знаю, как мне фигово. Вот это и есть духовное заболевание.
Что у нас тут?
Значит, я, в принципе, мог бы и продолжать, и дальше, потому что материал, слава Богу, есть. Я просто хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. В книге есть такой раздел маленький, который вы все часто слышали, он зачитывается на большинстве собраний. Обещания. Вдумайтесь вообще в минутку. Меня вынудили сделать именно это. Вдумайтесь. Это люди, которые сели и написали обещания. Они не нашептали их, они не рассказали, они не сказали, что с большинством из нас, скорее всего, они однозначно обозначили, что произойдет, если мы делаем то, что требуется. Я вам могу сказать, что за, в общем-то, 10 лет, находясь в программе и повстречав энное количество алкоголиков, я не знаю ни одного, у кого эти обещания не сошлись. Не знаю ни одного. Все, кто работал по программе, у всех это произошло именно так. И там есть такие маленькие нюансы, типа мы познаем новую свободу и новое счастье, или новую радость, что-то такое. Обратите внимание на слово «новое», это тоже меня учили. «Новую» – это значит нами неведомую доселе. Это значит, что, скорее всего, когда она придет к нам, мы даже, может быть, и не заметим ее. Мы не поймем, что это то, что нам надо. Ведь я же путаю. Я алкоголик. Я думаю, что если я что-то хочу, то мне это надо. А это две разные вещи. Я также, если я что-то хочу, я хочу это сейчас. Не завтра, не послезавтра. Мне подавай вот сейчас. Все происходит во время Божье. Я усвоил это. И он мне даст то, что мне надо, а не то, что я хочу. И слава Богу, потому что когда я хватал то, что я хотел, результат известен. Последнее, что я хочу сказать, и это тоже из книги. Ваше место теперь там, где вы можете принести наибольшую пользу другим. Поэтому идите туда, где вы нужны. Помните, только вы можете помочь другому алкоголику, никто другой. И это лучшее средство от того, чтобы сорваться. Ну и о Боге. Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед нами, перед тем, кто ищет Его, не очень сложны. Осложняем мы, не Бог. Сделайте то, что должно быть сделано по этой книге. И вам говорит алкоголик, который, в общем-то, был абсолютно безнадежен. Вы встретитесь с ним. И в книге написано. Но он пришел ко всем. Обратите внимание на слово «всем». Из нас, кто честно искал его. Я Григорий, алкоголик. И меня совершенно не волнует сегодня, кто об этом знает. Самое главное, чтобы я никогда этого не забывал. Спасибо вам большое. Спасибо. Вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста.
Меня зовут Саша, я алкоголик.
Здравствуйте, Саша.
Большое спасибо за спикерство тебе. Много услышал для себя. А вот для тебя 13-й шаг, это что в действии? Ну, кроме спикерства сегодняшней, скажем, работе с другими алкоголиками, как это происходит? Внесение идей.
У тебя случайно нет с собой? Сейчас отвечу. У тебя случайно нет с собой? У тебя нет с собой распечаточки? Я тоже. Хорошо. Значит, 12-й шаг для меня заключается в нескольких вещах. С самого начала программы мой спонсор потребовал от меня вещи. Как только я пытался там, а зачем, а чего, а как, он меня тут же приткнул, сказал, ты либо будешь делать то, что я тебе говорю. Со мной обращались достаточно, в общем-то, это самое, достаточно жестко. Но я вам скажу, что я люблю этих людей, и они любят меня так, как той любовью, которую я вообще не знал даже, что есть такая любовь. Значит, он мне объяснил очень просто. Так, начиная с сегодняшнего дня, твоей обязанностью является здороваться, подходить на всех митингах, где ты увидишь, встретишь новичков. Ты должен подойти к каждому, представиться, поговорить.
А о чем я буду говорить?
Ну, когда ты бухал, ты знал, о чем говорить. А, действительно. Теперь, по меньшей мере, кроме меня, со мной ты будешь разговаривать ежедневно, кроме меня, ты обязан позвонить какому-то алкоголику.
Ну, что я ему скажу?
А ты спросишь, как у него дела? Я настолько погружен в самого себя, что мне нужно освободить себя от себя. Мне нужно вылезти из себя каким-то образом, чтобы немножко места освободилось для Бога. Я могу это делать только когда я начинаю волноваться, переживать за других, когда их проблемы становятся моими. А в своих я буду упиваться до конца. Мы ходим постоянно с ним, раз в неделю мы ходим на вот то, что называется самая низшая у нас. Это вот это люди бездомные, как правило, которые лежат вот в самых таких дешевых клиниках. Мы иногда ходим в тюрьмы, туда приносим митинги. Мой спонсор, я приведу пример. Я звоню людям. Здесь, кстати, многие были удивлены, когда я просто звонил людям. Это чего? А в Штатах это нормально. Я звоню людям. Для меня телефон в начале этих дел весил тонну. Мне кому-то позвонить. Ой, какие мне были ломки. Но я вынужден был докладывать своему спонсору. На сегодняшний день это не проблема. Я должен пообщаться с кем-то. Я должен спросить, как у него дела. А там будет видно. Меня могут попросить что-то. Если моя задача сделать все, что я могу, для того, чтобы алкоголику было чуть-чуть лучше. Если я сделал это сегодня, хоть каким угодно образом, я уже достиг большего, чем я достиг за всю свою предыдущую жизнь, где я окунался только в себя. И я тебе скажу, клянусь, да? Даже не думаешь о выпить. Уникальная вещь.
Любые алкоголики. Это парадоксально, одна из парадоксальных вещей у анонимных алкоголиков, что для близких эта программа не работает. Сейчас объясню. Вот у меня есть знакомый, и я слышал от других анонимных алкоголиков. Старый знакомый, ну, больше 30 лет, может быть. И как я не пытаюсь это делать? И через отца он сейчас один живет. Ни в какую. Но парень кайфится. Но в то же время я вижу в нем надежду какую-то, как последняя палочка выручалочка. Вот это в нем что-то есть. И вот у меня нет подхода. Я уже думал, может, кого-то из наших к нему направить. Как-то так. Но... Он уходит с утра, приходит в обед, подать, ложится спать. И вот так регулярно. И вот через меня до него не доходит.
В книге есть кое-что по этому поводу. Мы ничего ни на кого не толкаем, у нас не та программа. Наша задача вот периодически, человек должен сам прийти к тому, что он хочет, для начала хотя бы хочет остановиться. Потому что как вылезти из ямы? Прежде всего надо перестать копать. Он продолжает копать. Пока он продолжает копать, все наши усилия бесплодны. Человек, у всех дно разное. Каждый должен допиться до своего. Мне, в свою очередь, вот быстро, кстати, не рассказал, на одном из своих спикерских я рассказывал, а со мной сделали так. Где-то года два, наверное, я на программе к тому времени, я продолжаю пить, появляюсь на митинге частенько тепленький. Я сижу как-то раз, митинг еще не начался, что-то там я беседую с парой людей, мне кажется, что никто не замечает, что я подвыпивший. Я такой весь это, там героически что-то там по книге толкаю. Подходит ко мне один из старых матерых, посмотрел на меня и говорит, ты, говорит, еще не закончил. Достает из кармана 50 баксов, кладет передо мной и говорит, иди, говорит, допей, когда допьешь, возвращайся. Я такой был злой, но бабки взял. Он был прав. Вот что люди делали. В старые времена так не цацкались. Там было жестче, много жестче. У них и процент был 85. А сейчас 3. Разница есть? Потому что дискотеку устроили. А это жизнь или смерть. Вот когда он поймет, что он на этой грани, вот тогда, может быть, он будет готов.
Спасибо. Большое спасибо. Я тебе благодарен, и люди благодарны. Вот мне показалось, что в английском оригинале нет такого понятия самоанализ. Говорится об инвентаризации. Что-то мне кажется, вот самоанализ это больше такое представление. Как вот уходить с рейдом и так далее. Что ты можешь пояснить?
Ну, во-первых, такое понятие есть. Во-первых, есть понятие, по-английски оно звучит self-analysis. А вообще-то, вот есть вот такая вот штучка тут. Мы наконец-то увидели, что вера в какого-то Бога более свойственна, подождите, где я, столь же свойственна нам, как, например, чувство, которое мы питаем другу. Иногда нам требовались бесстрашие в поисках, и тогда мы находили его. И вот что интересно. Он был столь же реален, как и мы сами. По-русски, перевод сделан так. В глубине души мы обнаружили великую реальность. А если вы возьмете американскую книгу, там будет «It's in the final analysis». В последнем анализе. Только просто по-русски звучит.
Сдай последний анализ.
That he would be found. В последнем анализе. Потому что мы те люди, что мы себя проанализируем в последнюю очередь. Я пил, потому что я не хотел сам собой иметь никаких дел. Так что final analysis есть. И вот именно, вот я бы перевел это в последнем анализе. Кстати, с этой точки зрения, для алкоголиков русский перевод может быть даже и лучше. Он более удобоварим, потому что мне вот мой спонсор объяснял, что в данном конкретном контексте означает final analysis. Это мой постоянный отказ посмотреть вглубь себя. Я готов смотреть на все окружающее, кроме самого себя. И моим последним анализом может быть только я сам. Что для меня я делаю четвертый и пятый шаг.
Sean, alcoholic.
Hey, Sean.
Hi.
How are you?
I'm fine, thank you. I understood. Thank you very much for a fantastic share. There's, и по-русски, спасибо большое за такой прекрасный шикарский. Чтобы статься, в августе, дай бог, у меня будет 3 года трезвости. Хожу на собрание, приехал из Англии. Очень рад, что в России есть АА, и чувствую себя среди своих, стараюсь пониматься. И кажется, мы все говорим на одном языке везде в мире. Мне так много больше. Я сейчас на 6-й шаг, а чтобы стать спонсором, надо закончить все шаги. Или в какой степени мои выздоровления я могу стать спонсором?
Блестящий вопрос. Существует несколько школ мыслей по этому поводу. Мой спонсор сказал мне так. Я могу помочь людям буквально на 2-й день, потому что у кого-то этот день первый. Когда все начиналось, Билл Уилсон и доктор Боб, у них не было никого, на кого они могли положиться. Они могли положиться только на себя. Мой спонсор также пошутил, показывая мне. Он говорит, во сколько, говорит, ты сегодня встал? Я говорю, 8. Он говорит, у тебя, говорит, на полчаса больше трезвости, чем у меня. Потому что мы живем сейчас. Наша жизнь сейчас. А в принципе, мой спонсор сказал, что я полностью согласен с тем, чтобы помогать. Но проходить шаги, показывать человеку, что и как, ты должен только, когда ты пройдешь все шаги. So that you have an experience. Mm-hmm. А у них в старые времена, между прочим, так, на минуточку, доктор Боб на 8-й или 9-й день делал 9-й шаг. Вот так вот. Они не шутили. Я знаю людей, которые годами ходят, они до 5-го, до 4-го добраться не могут. Вот. Hope that answered it.
You did, thank you.
Меня зовут Евдик, у меня проблемы с алкоголем.
Здравствуйте.
Я хотела спросить вот более глубже, более как бы так понятнее, каким образом вот та минута, именно вот минута, либо это час, или вот это вот само событие, как оно происходило именно в душе, от души в мыслях или в мозгу переворачивалось то сознание, вопрос заключается в том, понять принятие себя себе алкоголика. Вот как оно было, ли какое соединение от души или в мыслях или в сознании, или как это вот выворачивалось в мозг?
У меня это пришло от безысходности. Пока у меня была хоть какая-то лазейка, даже те, которые в конце были замурованы, я продолжал в нее лазать. Для меня это была безысходность. Я часто в беседах с алкоголиками говорю людям: я вас всех очень прошу, я уже сходил, я проэкспериментировал за всех за вас. Не ходите туда. Я не знаю никого, кто, когда уходил туда, возвращался сюда и говорил: ребят, пошли со мной, вот так вот там. Никого не знаю. Проблема в том, что мы никогда не знаем, когда мы не сможем сюда вернуться. Мне понадобилось 4 с лишним года. Я никоим образом не эксперт ПА, я вам больше скажу. Я, наверное, хороший пример того, чего не следует делать. У вас есть возможность избежать этого. Не делайте, как я, и вам не надо будет мучиться 4 с лишним года. Я, кстати, если ничто другое вам не запомнится из этого, запомните это. Я уже донес что-то. От безысходности. Он стопудово знает, когда мы пытаемся что-то для себя из этого дела вытащить. Или же мы сдались просто. Вот когда он видит, не надо, вы пытаетесь вычислить, что он чувствует.
Нет, что человек должен чувствовать.
На дно на свое придете, будете знать. Когда вот туда придете, будете знать, если вы еще не там. Я вам серьезно говорю. У вас есть возможность, если у вас есть возможность не лазать до этого дна, я умоляю вас, не лазайте. Там ничего хорошего нет. А иногда человеку нужно туда. А я был один из тех, когда мне мало было быть на дне. Я еще дайте что-нибудь поскрести, может еще под низом что-то имеется. Лучше не станет. А у него, он знает, когда к нему честно. Он даже не требует, это не обрядческое, это не какой-то обрядческий нюанс. Он знает, когда я покорен. И вот тогда он готов быть отцом. Когда я готов быть сыном, он готов быть отцом. Надеюсь, что ответил.
Саша. Спасибо за ответ. Вот два раза я услышал, там выступление прозвучало, все, что мы не попросим у Бога, все будет. У нас недавно, там день назад, умерла сестра в хосписе. Я просил, я знаю, очень много людей просили. Я думаю, что она просила остаться в живых. У меня уже там. В моем опыте тоже у женщины умер ребенок, и один человек тоже умер. Кстати, молились, спросили. И во втором шаге написано там, по-моему, во втором шаге, что есть такая категория алкоголиков непокорных, да, которые просили, а Бог не дал. Сына убивали на войне, девушка уходила. Ну, помнишь, да? И они сказали, да будет проклято это вера. Ну, там, смотря на других, они просто не пьют. Не слишком ли тебе как-то упрощенные схемы, что Бог вот не автомат для сникерсов бросил и конфетку выскочил? Он может и не дать.
Мы говорили, я, может быть, не совсем четко донес это. Он не даст нам все, что мы просим. Потому что я часто прошу то, что я хочу. Он даст мне то, что мне надо, и в том формате, чтобы я был как можно большей пользой ему. А с точки зрения, кстати, пожалуйста, серьезно, примите мое сожаление, у меня совсем недавно ушел отец из жизни. Я вам в свою очередь скажу такую вещь. Я задавался этим вопросом, особенно в начальной стадии своей трезвости. А почему? Вот почему? Почему вот не смысл, война, детей? Почему? Почему? И мне очень хорошо до меня это донес мой спонсор. Он приблизил свое лицо к моему. Это редко он делает. Он говорит: а кто ты такой, чтобы задавать этот вопрос? Он говорит: отдаешь ли ты себе отчет, что даже если Всевышний изволил бы спуститься и объяснить тебе, почему он забрал этого человека, ты бы все равно нифига не понял, потому что ты не видишь глобально картину так, как видит ее он. Значит, этот человек ему там понадобился. Вот так вот. Он никогда не дает мне все то, что я хочу. Он никогда это не дает мне тогда, когда я этого хочу. Он даст точно то, что мне надо. И тогда, когда он считает, что мне надо. Я постоянно обязан ловить себя на «хочу» и «надо». Вот постоянно. Здесь, кстати, сейчас быстренько. Из книги, из той же самой книги. Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не мним себя центром Вселенной, смиренно повторяя, да исполнится воля твоя. А почему мы постоянно это напоминаем? А потому что мы постоянно пытаемся быть центром Вселенной. Иначе бы нам не нужно было это делать постоянно. Я не центр Вселенной, он центр Вселенной. Пока я помню это, все остальные вопросы отпадают. Он не может объяснить мне. Я не пойму. Не потому, что он не может. Я не пойму. Просто не пойму. Вот и все. У него есть план. Он же привел тебя сюда, меня сюда. Протащил нас через все это. Не для того, чтобы посадить нас в лужу. Вот и все.
Так, ну, наше собрание, к сожалению. Еще спасибо. Раз большое спасибо, спонсор.
Спасибо. Извините за компанию.
Большое спасибо за спикерское. Давайте попробуем.
Спасибо.